Короче.
Всем привет, это подкаст «Короче», Мария Командная, Павел Осовцов, как всегда, с главными событиями прошедшей недели.
Я бы хотел начать выпуск этого подкаста с поздравлений. Программе «Намедни» исполнилось 30 лет.
А теперь о ценах на рынках на прошлой неделе. 1 килограмм говядины стоил в Новосибирске 8 рублей.
Программа «Намедни» Леонида Парфенова. Мне кажется, это одна из самых важных программ на российском медиапространстве. Сначала на телевидении, потом в Ютьюбе. Она называлась «Намедни», но потом телеканал НТВ запретил называться ей «Намедни», и она называлась «Парфенов». А теперь новые выпуски называются «Намедни».
Украли лучшие буквы в моей жизни!
И первый новый выпуск вышел на прошлой неделе. Это выпуск, посвященный 2011 году. Ну, в общем, черт возьми, это по-прежнему то, без чего нас невозможно представить. И еще труднее понять.
Я сейчас думаю о том, как это странно, что программа «Намедни» младше меня всего на 2 года. Это первое. А также я думаю о том, как важна эта передача для твоей культурной самоидентификации. «Намедни», кстати, прежде всего ассоциируется у меня с самим Леонидом Парфеновым. С молодым и сексуальным Леонидом Парфеновым.
В двубортном костюме.
Который выходит из этих декораций, которые напоминают мне Красногорский архив, и говорит вот эту вот свою знаменитую фразу.
То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять.
Нет, ну, Леонид Парфенов, безусловно, секс-символ российского телевидения. Что уж тут говорить.
Ты знаешь, а у меня это удивительно, но если вот так вспоминать, что для тебя «Намедни», то для меня почему-то, ну, понятно, что Парфенов, да, и вот эти заставки, помнишь, вот эти «Когда охотники заряжали ружья?»
В то время как охотники заряжали ружья.
Но мое самое яркое воспоминание о «Намеднях» — это, если помнишь, вот когда только вышли во второй половине 90-х «Намедни», посвященные разным годам, и там в выпусках были разные, ну, не эксперты, а комментаторы, которые тот или иной феномен разбирали. И там был такой писатель Анатолий Стреляный, а еще там была молодая Рената Литвинова, которая рассказывала про феномен мини-юбки, шпилек, вот таким вот голосом сексуальным.
Я не знаю более сексуальной униформы для женщины, придуманной в 60-е годы. Это черный обтягивающий свитер, узкая юбка и обязательно шпилька.
И это на меня, ну, мне было 10 лет, на меня произвело просто неизгладимое впечатление, как Рената Литвинова и вот этот ее, ну, такой какой-то голос прям совсем особенный. Это было что-то странное на телевидении для того времени, такие ассоциации. Короче, надо стараться, черт возьми, соответствовать хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть уровню тому, который делает Парфенов сегодня.
Меня?
Он очень круто делает.
Меня? Нет, я не знаю, что Леонид Парфенов делает сегодня. Я знаю только то, что мне показывали в моем детстве по телеканалу НТВ. Так вот, как же это круто, что Леонид Парфенов до сих пор берет за свои встречи по 50 тысяч евро. Да, это его ценник за ведение мероприятия официальный, 50-60 тысяч евро.
Вот вечно тебе надо к этим вот деньгам, к подробностям.
Нет, это очень круто.
Он мэтр.
Ты представляешь?
Все.
Да какой мэтр? Он слишком классно выглядит для мэтра, он слишком молодой для мэтра. Это
Кстати,
первое.
Да,
это
интересно.
Это первое.
Да.
А во-вторых, нет, это действительно круто, что он смог себе 20 лет назад создать такой образ, который засел в наших головах максимально конкретно. Его сколько лет нет на телевидении?
Ну вот с 2003-го.
Вот, 17 лет. А все равно его узнает на улице просто каждая кошка и кошечка.
Он действительно телевизионная суперзвезда, которая не работает на телевидении очень много лет.
Парни-то, они все знают, кто такой Виктор Гусев. Это очень круто. Хотя Виктор Михайлович, у него, кстати, на той неделе был день рождения. С днем рождения, Виктор Михайлович. Так вот, он уже тоже довольно давно не ведет футбольные передачи. Но все вот помнят «Около футбола» с Виктором Гусевым. Также все и помнят Парфенов «Намедни».
На футболе с Виктором Гусевым.
А я сказала.
На около футбола.
Около футбола.
Все, погнали в наши «Намедни». Тема сегодняшнего выпуска.
Короче.
Снова теракт во Франции, на этот раз в Ницце. Макрон вывел на улицы национальную гвардию, а Хабиб Нурмагомедов обвинил его в исламофобии.
Приготовьтесь к увлекательной дискуссии. С нами политолог Максим Шевченко. Он расскажет о природе конфликта европейской и исламской цивилизации, который пока кажется неразрешимым.
Союз мультфильм перезапускает «Ну погоди». А зачем? Обсуждаем этот мультфильм и его актуальность для современных детей с ведущими подкаста «Собака съела дневник» Ваней и Анушей.
Смотри, по поводу Франции я вижу несколько ракурсов. По поводу Франции я, с одной стороны, считаю, что об этом нельзя молчать. Ну, на мой взгляд, идет разговор как бы на верхнем уровне, да, по поводу этих карикатур, но это разговор абсолютно не про карикатуры, а разговор про монополию на насилие. И мусульмане пытаются объяснить всему цивилизованному миру, что они обладают этой монополией. Это крайне опасно. Это...
В смысле монополии на насилие?
Ну, смотри, какая риторика получается. Нам не нравятся ваши карикатуры, мы считаем их оскорблениями. Да, наверное, есть перегибы с тем, что мы убили здесь пару человек, зарезали. Но в целом все по делу, они же нас оскорбили.
Да, это их позиция.
Да, это и есть монополия на насилие. Потому что они утверждают, что они могут...
Не монополия, право.
Ну да, только их-то никто не убивает. С ними пытаются разговаривать... А они говорят, мы будем вас убивать. И пост Хабиба Нурмагомедова и Магомеда Исмаилова...
Да, обезобразит Всевышнее лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом «Свобода слова» оскорбляют чувства более 1,5 миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.
Это, на мой взгляд, очень тревожные звоночки, потому что на них подписаны миллионы людей, во-первых. Во-вторых, эти миллионы людей, они живут среди нас, и они занимаются единоборствами. Я много лет занимался единоборствами, и я знаю, что...
А по тебе не скажешь.
Ну, потому что я уже худенький. А эти люди, которые находятся, скажем так, в комьюнити, чаще всего смешанное единоборство, бокс, вольная борьба, это ребята очень подготовленные. Я физически их побаиваюсь, и я считаю, что бойцы профессиональные, это их опинион-лидеры, они не могут говорить такие вещи в паблик. Это опасно. Ну, послушай, человек, который работает в ММА там, или в боксе на уровне мастера спорта, это человек, чье тело можно приравнять к холодному оружию. И вот эти люди, они верят Нурмагомедову, и, ну, я не представляю, что может начаться. То есть вот этот пост — это очень серьезная ответственность, которую он на себя взял, и я не знаю, что у него за люди в окружении, которые ему, скажем так, либо советуют, либо как-то санкционируют его Инстаграм-аккаунт. Сколько у него подписчиков? 30 миллионов?
25, по-моему.
Ну, это же просто ненормально. И та травля, которую устроили на Ксению Собчак, и те слова, которые сказал Исмаилов.
Провокация или свобода слова? В каждой своей молитве буду упоминать Макрона. Будь он проклят. А Ксения Собчак просто кусочек говна. Оттого и воняет время от времени. Это свобода слова только для нее.
Вот опять, даже та риторика, которую он выбирает, абсолютно отвратительную, которая унижает женщину, мне это кажется крайне опасным. И я не знаю, как решать эту ситуацию. Она просто очень тяжелая.
Она очень тяжелая. А можно хотя бы узнать, что сказала Ксюша Собчак и при чем тут она?
Ксения Собчак написала пост в своем инстаграме, в котором поддержала Эммануэля Макрона. И сказала, что свобода слова превыше всего. Я понимаю чувства верующих. И я поехал в четверг, когда был такой импровизированный митинг у посольства Франции, я поехал туда поговорить с людьми, которые пришли на этот митинг. Их было не очень много, буквально несколько десятков человек там было. Там были адекватные люди, которые сказали, ну, в общем, кажущиеся вроде нормальными вещи, что им обидно, что рисуют карикатуры на Мухаммеда. При этом, когда я задавал им вопрос, а вам не кажется, ну, вы не знаете, что Шарли Эбдо рисует карикатуры вообще на всех, на любых политиков? Они говорили, что нет. Что они не видели, например, карикатур на самого Макрона в этом журнале, и что если бы журнал сделал карикатуру на Макрона, то журнал бы закрыли. Это их логика. Она вот такая. Но я увидел там действительно людей, которым обидно. Я ехал туда в достаточно таком агрессивном по отношению к ним настрое, и этот настрой у меня ушел, когда я с ними поговорил. Потому что они действительно просто, ну, расстроены. Да? И, кстати, они не были агрессивными.
Как вас зовут, скажите?
Абдул.
Абдул, а скажите, как вы относитесь к тому, что написал у себя в Инстаграме президент Чечни Рамзан Кадыров? Он осудил действия Макрона.
Ну, если он осудил, то я положительно к этому отношусь.
А вы видели пост Ксении Собчак?
Да, ну зачем она вот так вот поступает? Некрасиво. Она же знает то, что в России столько мусульман живут, и вот такие вещи говорит. Ну, некрасиво.
Может быть, здесь дело не в мусульманах, а в том, что она просто в принципе за подобный подход, чтобы можно про все было шутить?
Мы... Почему тут собрались? Просто мы хотим, чтобы Макрон, да, Макрон извинился, и Собчак тоже с ней. Просто они хотят, чтобы свобода, да, вот эта вот свобода, они хотят. Но на самом деле, смотрите, сколько людей тут унижают, да, унижают нашего любимца. Поэтому я к этому всему и так отношусь. Мы просто хотим показать то, что есть мусульмане здесь, и хотим, чтобы они извинились. Вот.
Как вы оцениваете ритуальные убийства, которые были совершены?
Я промолчу насчет этой ситуации.
Но, тем не менее, то, что делается сейчас в соцсетях, мне кажется крайне опасным и абсолютно деструктивным. И я не знаю никакого простого решения этого вопроса. Потому что сейчас никаких простых решений нет. Все будет очень сложно, дорого и долго. Я имею в виду и проблему во Франции прежде всего, но и у нас в стране. Почему мы так на это реагируем? Вот что мне непонятно. Почему нас всех это так задевает? Это же происходит в каком-то другом обществе. Почему мы все про это говорим? Все пишут в соцсетях об этом. Есть какой-то триггер, который, очевидно, для нас важный. Может быть, я так думаю, это некое предчувствие проблемы, которая может случиться с нами в нашем многонациональном государстве.
Я думаю, что подобный пост, который опубликовал Хабиб, это, конечно, разжигание межрелигиозной вражды. Я не знаю, есть ли такой термин, но, безусловно, это оно. Я сейчас занимаюсь тем, что сижу и читаю комментарии, которые были написаны к его посту. Пост собрал какое-то бешеное количество лайков, бешеное количество комментариев.
У него сейчас 2 миллиона 220 340 лайков. Это невозможно просто представить себе последствия подобных высказываний.
Да, вот я вижу комментарии. Все же не дает права убивать невинных людей. Вчера убили троих в церкви. Они чем применились? И дальше 6 тысяч лайков этому комментарию и 914. Я не знаю, Паш, это все очень-очень тяжелая тема. Я могу просто сказать, что я с тобой согласна, и мне кажется, что это просто глупость. Нельзя ни в коем случае оправдывать терроризм и убийство. Возможно, нельзя смеяться над некоторыми вещами. Мы не знаем, да, например, там, мы не мусульмане. Возможно, нельзя. Я говорю только за себя, как человек, который придерживается другой религии. Но убивать людей за то, что они шутят, категорически невозможно.
Как ты считаешь, что мы должны делать? Ну, я имею в виду нас, европейцев, которые против насилия. И я вот выложил в Фейсбуке фотографию Макрона. Один человек мне написал угрозу, что когда он меня встретит, он мне, значит, популярно объяснит, в чем Макрон не прав. И я подумал о том, что мне страшно выкладывать такие посты, мне страшно говорить открыто о своей позиции, ну, потому что страшно же, если тебя изобьют. А потом я подумал, что если мы будем молчать все, так тогда подумают, что мы совсем согласны. Ну, то есть вот Хабиб написал пост: «Да обезобразит Всевышнее лицо этой твари».
Знаешь, что я думаю, Паш?
Мы должны молчать?
Я думаю, что Хабиб просто, к сожалению, не задумывался о том, что там его голос, его мнение, его соцсеть — это, ну, не руководство к действию, да, но это какая-то, условно, отмашка свыше для тех людей, кто на него подписан и кто его просто боготворит. Это мы, наверное, понимаем со стороны, но он, я думаю, что он этого просто не осознает. Ну, да, опубликовал там пост в своем Инстаграме, потому что как же так? Вот там Макрон говорит такие ужасные вещи против нас, против мусульман, да? То есть вот, мне кажется, логика, да, вот, которой придерживается
Хабиб. Но что он
Хабиб.
Не призывает к насилию,
да,
сам.
Да, он не призывает к насилию сам, да. В общем, это действительно все очень сложно, но самое важное — это то, что действительно, когда ты обладаешь многомиллионной аудиторией, ты действительно должен взвешивать каждое свое слово, потому что ты не знаешь, как оно отзовется.
Короче, мне очень неспокойно, и ты знаешь, я думал об этом. Коронавирус, Армения, Азербайджан. С другой стороны, это ситуация во Франции. То есть просто настолько все начало как-то растекаться, расползаться, то есть вот вся цивилизация трещит нахрен по швам. Мне кажется, что я не вижу ни одного в мире вообще человека, которого сейчас могут услышать, чтобы он сказал, что там, ребята, посмотрите сюда, посмотрите на это, давайте сконцентрируемся на чем-то правильным для нас, для всех. А его просто нет.
Ты знаешь мое мнение. Я считаю, что мир катится в тартарары уже давно. Что в этом мире есть много прекрасного, что в мире есть много ужасного.
Ну, а сейчас обещанное интервью с политологом Максимом Шевченко, напористым и местами агрессивным интеллектуалом с абсолютно уникальной точки зрения в вопросе противостояния исламистов и европейцев. Мы с Машей не согласны с Максимом практически во всем, но беседовать от этого с ним стало еще интереснее.
Короче...
Я хочу вас спросить про ваше как раз отношение к карикатурам Шарли Эбдо, потому что вот тот кризис именно в моменте, который сейчас мы наблюдаем во Франции, он начался с убийства учителя, да, который показывал на своем уроке как раз эти карикатуры Шарли Эбдо. Как вы считаете, это допустимо или нет?
Конечно, убийство – это жуткое преступление, которому нет оправдания. И убийца – это просто больной ублюдок и маньяк, которого не может быть оправдать. Я считаю, что за убийство должна быть смертная казнь, это моя принципиальная позиция. А убийство учителя – это одно из самых мерзких вообще преступлений, еще и в культурном смысле. Что касается карикатур, я, естественно, против карикатур на сакральные фигуры, потому что смысл этих карикатур – это сознательное оскорбление огромного количества мусульман. Они это делают не по неведению, а они это делают с полным и ясным осознанием того, что они делают. Поэтому редакцию «Шарли Эбдо» я считаю просто омерзительными провокаторами, которые сознательно оскорбляют то, что является священным для огромного количества людей.
Как вы считаете, то, что очень много бойцов ММА, в частности, высказалось против того, что происходит во Франции и, по сути, поддержало действия террористов, несет ли это в себе какую-то опасность, в том числе и для России? Потому что у этих людей миллионы подписчиков. У Хабиба 25 миллионов, у Магомеда Исмаилова 1.5 миллиона.
Ну, во-первых, я не согласен, чтобы они поддержали действия террористов, потому что это ваша трактовка, эта трактовка абсолютно неверная. Это не абсолютно не идентично. Критика Макрона и солидаризация с действиями безумных психопатов, которые ножами убивают людей, это совершенно разные вещи. Поэтому я в первую очередь должен не согласиться с вашей интерпретацией. Люди, которые осуждают Макрона за его непродуманные слова, они на самом деле непродуманы, я готов разъяснить чуть позже, почему они непродуманы. Не обязательно поддерживают действия ублюдков, которые берут ножи, врываются и ни в чем не повинных людей начинают кромсать направо и налево. Там или расстреливать из автоматов. Поэтому это, честно говоря, неверная с вашей стороны аналогия. Понимаю, что она вполне распространенная, потому что глубоко на эту тему мало кто задумывал. Что касается бойцов ММА, то они имеют полное право в корректной форме выражать свою позицию. Мне не нравится пост Хабиба, потому что он выражен в крайне грубой, некорректной форме. Мне кажется, что мусульмане в первую очередь должны демонстрировать то, что принято в исламе, это корректность высказываний, в частности, и корректность поведения. Поэтому, ну, бойцы ММА, на то они и бойцы ММА, а не студенты теологического факультета Сорбонны, понимаете, чтобы выражаться изысканно, а по сложным вопросам. Это люди, которые, как правило, умеют хорошо душить, бить руками-ногами, проводить серии в корпус. Вряд ли они учились сложным теологическим проблемам. В этом есть определенная опасность, потому что мне все-таки кажется, что на подобные вещи, по подобным вопросам должны высказываться люди ученые и образованные, которых немало в исламской умме России. Должны их голоса звучать в первую очередь, а не голоса тех, безусловно, замечательных ребят, какими являются бойцы ММА, которые все-таки большую часть своей еще пока недолго молодой жизни посвящили тому, чтобы уложить соперника на лопатки и выбить из него дух. Мне представляется, что в таких темах это не самая лучшая стратегия понимания того, что, собственно, происходит. Теперь я готов вам рассказать о том, что, собственно, происходит.
Давайте.
Я считаю, что это не исламский радикализм, а что это европейский радикализм, который приобретает исламские формы. В европейской традиции, во французской в частности, от Франсуа Вийона существует зафиксированный в культуре и выраженный в великолепных литературных и философских произведениях традиция насилия индивидуума по отношению к обществу или тех, кого этот индивидуум считает выразителями взглядов буржуазного, мещанского, там, аристократического, в общем, лживого общества. Это вообще свойство европейской культуры и европейской цивилизации, которая лично я и как бы рефлексию человеческого «я» довела до совершенства. Собственно, она является сутью европейской философии, исходящей из декартовского «мыслю, следовательно, существую». Восток, и в частности исламский мир, он совершенно не индивидуалистичен в таком виде, как Европа. Там личность на Востоке, в исламском мире, в индуизме, в буддизме, она подчинена роду, подчинена семье, подчинена общине, джамаату. Но я практически не встречаю в исламской традиции, в исламской философской традиции, которую я неплохо знаю, поверьте, вот такого индивидуалистического бунта. Наверное, исключением является багдадский суфий Аль-Халадж, который жил в раннем Средневековье, который объявил себя богом. Богом, ну, такой как бы гипернигилизм. Но это настолько было потрясающим событием для исламского мира, что исламский мир до сих пор помнит этого, в принципе, немного оставившего о себе письменных трудов человека. Он был казнен, и это был эксклюзив, потому что вообще за вероисповедание никогда не казнили в исламском мире за теологические споры. Аль-Халадж был казнен, именно, причем по этому поводу были долгие споры. Других примеров я не могу просто даже вспомнить. В европейской же традиции, да просто я начну сейчас перечислять там имена, от того же Декарта, Паскаля, понимаете, там, мыслящий тростник, там, не знаю, Ницше, перейдем к новому времени. Фихте, Шопенгауэр, Ницше, дальше Хайдеггер с его философским могучим экзистенциализмом и Дазайн, противостоящим великой ничто, великому пустоте. Камю и Сартр, которые описали человека в его трагическом одиночестве. И, кстати, Сартр оправдывал терроризм, заявив о том, что палестинцы имеют право на акты суицида. А другой французский великий философ Жан Бодрияр сказал про 11 сентября, они сделали то, о чем мы только мечтали. И это люди, не являющиеся членами Аль-Каиды или исламского государства, запрещенных в России террористических организаций. Вообще, надо лучше знать европейскую философию, европейскую историю. В европейской, в частности, именно во французской культуре, образ человека, который использует насилие как способ диалога с реальностью, это просто ключевой и проходящий сквозь нее образ. Я уже упоминал Франсуа Вийона с его великими стихами, которые великолепно переведены на русский язык. Кто не читал, может посмотреть. Можно вспомнить и у проклятых поэтов. Верлена, Бодлера, естественно. Естественно, Артюра Рембо с его последним циклом «Сезон в аду». Это все бунт, нигилистический бунт человека, личности, противостоящего реальности как таковой, как навязанной ему некой такой давящей его тюрьмы. Но родиной интеллектуального нацизма была именно Франция. Вы найдете в социальных сетях массу фотографий конца 19 века, когда французские офицеры позировали, держа в руках головы тунисцев и алжирцев, и улыбались фотоаппарат.
Я видела, да, такие фото.
Но я считаю, что то, что произошло в Ницце, в Париже, это не исламского происхождения, а именно европейского. Мы видели, как раскрученные британские рэперы, гиперинтеллектуалы, такие радикалы из Германии и из Франции, причем этнические французы или немцы, ехали на территорию запрещенного исламского государства в России. И там, как говорится, записывали все эти свои ролики, и там активно себя вели.
Речь о немецком рэпере ганского происхождения Денисе Мамаду Герхардре Кусперте, известном под сценическим псевдонимом Десо Док. В 2014 году Кусперт дал клятву верности ИГИЛ. Рэпер появлялся в пропагандистских роликах группировки, в одном из которых держал в руках отрезанную голову человека.
Поэтому я считаю, что это не исламский радикализм, а это европейский нигилистический радикализм, который примеряет на себя вслед за одеяниями национализма левацкими, теперь еще и исламские одеяния. Вот это мой диагноз.
Что делать сейчас во Франции, чтобы стабилизировать ситуацию?
Послать Макрона куда подальше, потому что Макрон является идиотом, который просто не понимает, что происходит. Как раз именно платки и хиджабы, как раз именно улемы и муллы являются теми, кто будет учить мусульман теми факторами, которые мусульманам дают традиционные исламские ценности. Потому что это конфликт не Европы с исламским миром, а это конфликт европейского нигилизма, одетого в исламские дискурсивные одеяния, с традиционным исламом. И Макрон, вытесняя традиционный ислам из Франции, сам открывает дорогу этим психопатам. Я считаю, что он, на самом деле, переваливает с больной головы на здоровую. Потому что проблема всего этого протеста, которым беременна французская культура, я это очень хорошо знаю, поверьте, это знают многие, кто дает себе труд этот вопрос изучить, она заключается прежде всего в социальном обмане, которым подвергается французский народ. И на который указывала французская философия, французская политическая философия на протяжении долгого-долгого-долгого времени. Франция является родиной протеста, родиной бунта, родиной революции. Во Франции снесли голову королю и его жене. Во Франции, как говорится, народ первый полил кровь правящего класса в таких масштабах, которые не снились никому до этого, никакой жакерии.
Короче.
Ну, заяц, ну, погоди!
Еще летом этого года студия «Союзмультфильм» показала новый образ волка. А на прошлой неделе студия показала образ зайца и анонсировала выход новых серий «Ну, погоди», там будет больше 20 серий, в декабре. И тут начался холивар на тему того, что «Ну, погоди» уже не те, мультфильм вообще не имеет никакого отношения к тому, что было изначально, все не так, Нарштейн давал интервью про это. Я, кстати, в ходе подготовки к этому выпуску Юрию Борисовичу позвонил, и он мне сказал, что он говорить про это не будет, что на «Союзмультфильме» ноги его не будет, и на этом звонок разъединился. В общем, он был негодовал очень сильно по этому поводу.
Ну ты хотя бы нашим слушателям, ты скажи, кто такой Юрий Нарштейн. Юрий Нарштейн — это известнейший художник-мультипликатор. В частности, он автор мультфильма «Ежик в тумане».
Короче, «Старая гвардия» супер недовольна. Юлиана Слащева говорит, что мультфильмы ориентированы на новую аудиторию, и это ребут, как она выразилась.
Not bad, Юлиана Слащева.
Ребут мультфильма «Ну, погоди» выйдет на экраны уже совсем скоро, зимой этого года. «Союзмультфильм» произведет 52 новых серий. Целевая аудитория 6-8 лет. Главных героев, волка и зайца, будут озвучивать Дмитрий Хрусталев и Гарик Харламов.
Это, кстати, круто. Мне кажется, Харламов идеальный волк на сегодня. Ну, вот из нашего контекста.
Но он же бульдог!
Какая разница, ну.
Большая.
Он крутой. Не, это очень круто, что его взяли. Про Хрусталева не знаю. Наверное, да. Это, кстати, я думаю, очень сложная такая актерская задача по озвучке зайца. Но Харламов стопроцентный волк, абсолютно. Ты знаешь, я посмотрел на образы зайца и волка. Меня они, конечно, расстроили. Но я понимаю, что они ориентированы на современных детей. Феликс Соломонович Кандель, сценарист первых выпусков «Ну, погоди», раскритиковал образ волка и зайца и сказал, что он бы сам заплатил студии «Союзмультфильм» за то, чтобы образы волка и зайца не меняли.
Я не понимаю, а ты-то за что топишь? Чтобы реально не меняли? Это же невозможно.
Я топлю за то, что... Неправы обе стороны. Сторона «Старой гвардии», она не понимает, что все настолько сильно изменилось, что эти старые образы совершенно непонятные новым детям. А сторона бизнес-сторона, коммерческая, Юлиана Слащева, да, которая, на мой взгляд, эдакая Тина Канделаки в производстве мультфильмов, Тина Канделаки в кавычках, она все просто снесла и заново пытается построить. А это так тоже не работает. Ну, потому что, например, я читал интервью Нарштейна, которое вышло на прошлой неделе, и он сказал, что образы волка и зайца старых, они тоже были заимствованы с диснеевских героев. И он сказал такую вещь, что «а что такого? Это не самый худший объект для копирования». Но нынешние, которые похожи на Зверополис, ну, заяц супер похож на героиню Зверополиса, на героя Зверополиса.
Обожаю Зверополис!
Да, это совсем странно.
Но ты абсолютно правильно заметил, что с помощью этого волка и этого зайца «Союзмультфильм» будет говорить уже с новым поколением детей, к которому мы не относимся. И мне, наоборот, кажется, что для нового поколения это какие-то довольно прикольные персонажи. Но, опять же, это мне так кажется, а как на самом деле? Давай разберемся, давай поймем, какие чувства у детей 2020 вызывают новые «Волк и Заяц» из «Ну, погоди!» Ой, простите, пожалуйста, за это просто подкаст «Короче» ведут два человека, у которых вообще нет слуха.
Ну, да, но зато у нас есть друзья. Младшие друзья из очень крутого подкаста «Собака съела дневник». Вот у них-то мы и спросим, как им новые герои «Ну, погоди».
Так, прямо сейчас мы будем представлять наших спикеров, наших экспертов. Это Ваня и Ануша, ведущие нашего любимого подкаста «Собака съела дневник». Ребятки, если вдруг кто-то из наших слушателей по глупости не слышал ваш подкаст, представьтесь, пожалуйста, хотя бы скажите, сколько вам лет.
Меня зовут Ануша, мне 13.
Я Ваня, мне 15.
13 и 15.
Вы видели мультфильм «Ну, погоди» когда-нибудь?
Конечно, конечно. Я же это самое всегда очень странно к нему относился. Очень двоякое мнение сложилось.
Почему?
Ну, не знаю. Все почему-то фанатели по зайцу, а я всегда больше волка любил. Это очень странно. И сам мультик тоже такой, знаете, ну, как будто немножко, ну, не для нашего поколения. Но я не могу вот такими умными словами раскидываться. Ну, в общем, я больше смешариков смотрел, любил, их философией пользовался. Ну, погоди, знаете, так, когда делать нечего было.
Ваня, а почему «Ну, погоди» не для вашего поколения? Морально устарел, что ли, этот мультфильм, или что? Неинтересно?
Да нет, ну, как-то именно времено, как будто вот нужно просто было такое же, только другое немножко сделать, в котором будет немножко серии другие, немножко, возможно, озвучка другая. Ну, то есть такая вот. Но не именно переделать мультфильм, потому что я видел, что сделали недавно, скажем так, ремастер запустили.
Ребут.
Да, ребут. Это очень странно, как по мне. Ну, и если уж говорить про «Ну, погоди», то он же криповый прям местами. По-настоящему страшный.
Заяц, волк, заяц, волк.
Я до сих пор помню просто, как я боялся серию, где волка замуровали. Я на этом моменте просто каждый раз отключал мультик, я не досматривал, потому что мне становилось очень страшно. Я, по-моему, даже до сих пор не знаю, чем в итоге эта серия закончилась.
Это очень странный мультик, там очень странный заяц провоцирует бедного волка, а потом мы должны смеяться над тем, что волк ломает себе ноги и руки. Это очень странно.
А что вы думаете про новые образы волка и зайца? Из «Ну, погоди».
Ну, заяц как будто на забив собрался, вот, если честно.
Ты имеешь в виду на драку?
Ну да, давайте так это назовем.
А как вы относитесь, например, к «Тому и Джерри»? Потому что глубинно, да, это очень похожие мультфильмы. Они построены по одному и тому же принципу, нет?
Я вообще «Тому и Джерри» не смотрел никогда, знаете? Для меня это был такой мультик, который вот идет по телевизору, ты его смотришь просто потому, что это менее отвратительно, чем все остальное, что идет по телевизору.
Я не смотрела «Ну, погоди», я смотрела «Тома и Джерри», он был у меня в телевизоре записан. Я его по тысяче раз пересматривала. Ну, не знаю, по-моему, это просто сделано лучше, чем «Ну, погоди», потому что для пятилетнего ребенка как бы смотреть на то, как волк достает сигаретку, зажигает ее, а потом происходят очень жестокие сцены, ну, лично меня это напрягало. «Том и Джерри» менее агрессивный.
А вот, кстати, мне «Том и Джерри» намного более насильственным показался. Ну, в смысле того, что там насилие намного больше, и причем неоправданного.
Вот тут я хочу вступить. У меня в детстве было 5 кассет с «Томом и Джерри», все серии. И, Ануш, вот ты ругаешься, что волк курит. Извини меня, бухой Том столько раз заваливался домой.
У Тома была работа. Котов в то время держали, для того, чтобы они ловили мышей. И хозяину не нужна кошка, которая не ловит мышей. Они могут завести другую, которая бы ловила мышей. А у волка не было цели поймать конкретно этого зайца. Волк как бы мог поймать абсолютно любого зайца.
Ануш, ты, по-моему, дополнительный смысл в эту, так сказать, мультипликационную историю вносишь. Кстати, обратите внимание, друзья, «Том и Джерри» в последние годы много раз пытались перезапустить. У создателей ничего не получилось, потому что новые версии мультфильма, я не знаю, видели вы их или нет, но как-то они вот считались неудачными. Что вы думаете по этому поводу?
Потому что нет в них того шарма старого. Я видел, который вот новый, типа 13-14 года. Плюс в оригинальном мультике старом, там если был хоть какой-то вайб, какая-то вот эта вот штука, что там история рассказывается. А в новом там просто Том и Джерри избивают друг друга. Зачем, для чего, непонятно. То есть новые создатели, они не переняли все то, за что любили Тома и Джерри старого, а оставили насилие, за которое им, как казалось, любят, но не оставили той главной штуки про то, что Том и Джерри все-таки в конце мирились в каждой серии.
Они, конечно, не мирились в каждой серии. Прости, я просто каждую серию видела раз по 200. Очень интересно.
Несчастное детство Красногорска.
Несчастное детство Марии Командной, ха-ха. А смотри, Ваня просто сказал, что вот в новых сериях Тома и Джерри не было того самого шарма. А вот если смотреть на новых героев, ну погоди, и на старых, вам как кажется, в новых этот шарм присутствует? Или старые теплее?
Мне кажется, дело не в шарме. Когда я была совсем маленькой, я смотрела все мультфильмы про принцессу, мне было нормально. А недавно я сидела с 5-летней девочкой, и она сказала, что ее бесит, что принц полюбил Золушку только за внешность. То есть, типа, мне кажется, что просто дети начинают расти в нормальном обстановке, они понимают, что это не смешно, когда бедные волком муру. И когда это происходит каждую серию, просто это перестает иметь спрос, наверное, так.
Но мне кажется, они просто болванок взяли. Мне кажется, вообще другой мультик будет. Они просто взяли образы, и, ну, произойдет то же самое. Они возьмут главные атрибуты, но не оставят того, той главной мысли.
А вы будете смотреть новые серии? Вы их вообще ждете?
Нет, конечно.
Я не буду. И я бы, наверное, брату не показывал, как с новым Простоквашином случилось. У меня есть младший брат, который почему-то очень любит новое Простоквашино. Там есть, конечно, пара прикольных новых серий. Но мы как-то с мамой, знаете, смотрим на это все из-под лобья. И мне кажется, с «Ну, погоди» будет абсолютно то же самое. Что, ну да, сделали, только зачем, почему, для чего. Ну и сами, наверное, смотреть не будем. Ну как бы, если будет смотреть мой брат, наверное, ну ладно. Где-нибудь так рядом сидеть будем, глянем. Но все равно тоже с таким вот мыслью, что зачем.
Короче.
Ребят, большое спасибо, что были сегодня с нами. Кстати, нам очень интересно, что вы думаете по поводу нашего предыдущего выпуска. Я имею в виду спецвыпуск подкаста «Короче» с Ильяной Ирнеевой, главредом журнала «Гламур». И опять же, если у вас есть идеи, с кем бы вы хотели услышать интервью в нашем исполнении, welcome, пишите в наши соцсети, оставляйте комментарии в Apple подкастах, ну и мы его обязательно сделаем. Мария Командная, Павел Осовцов, как всегда, были сегодня с вами. Это подкаст «Короче». Пока, пацаны и девчонки.
Короче.